Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Ближний Восток. Какие азы демократии стоит прививать в первую очередь? Подводя итоги года развития российско-грузинских отношений в 2006-м. Математические этюды Николая Андреева. И «Война в моей жизни». Детские рассказы, эссе и сочинения о войне в Чечне. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Король Иордании Абдалла выразил готовность организовать на своей территории переговоры между представителями палестинских группировок Хамас и Фатх. В идеале это, конечно, должны быть переговоры между лидерами, президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом, Фатх, и премьер-министром Исмаилом Ханье, Хамас. Вслед за премьер-министром Великобритании Тони Блэром, совершающим в эти дни поездку по Ближнему Востоку, лидеры государств региона начинают выражать тревогу, куда заведут столкновения в Газе. Но если соседи Палестины и Израиля предлагают лишь быть посредниками, то у Запада вполне определенный подход к этому конфликту. «Я искренне верю, что только на основе союза всех умеренных сил против экстремизма мы сможем сделать наш мир лучше», — заявил Блэр в Объединенных Арабских Эмиратах. Кого Блэр считает однозначно умеренным в межпалестинском конфликте, тоже известно. Вот фрагмент его заявления на совместной пресс-конференции с президентом палестинских территорий Махмудом Аббасом в понедельник.
Если международное сообщество на самом деле готово поддержать тех, кто видит решение конфликта в создании двух государств, тех, кто придерживается умеренных взглядов, тех, кто готов взвалить на плечи бремя ответственности, то настало время принять тот план, который вы, господин президент, предложили.
Итак, противостояние в Палестине однозначно воспринимается как конфликт экстремизма с умеренным политическим подходом. Мы беседуем с обозревателем арабской газеты «Аль-Хаят» в Лондоне Хаземом Сагиехом.
Отчасти это полезное определение, но если его брать как единственное определение нынешнего конфликта, то я боюсь, что это будет упрощение. Да, Хамас – радикальная проиранская группировка, но в то же время она представляет определенное социальное и культурное явление, нечто более глубокое, чем просто радикальная экстремистская организация. И без учета этого невозможно побороть экстремизм или радикализм, будь он представлен Хамас, Хезболлах или любой другой подобные организации в регионе.
Да, но они приходят к власти, причем в результате демократических выборов, и лучше от этого не становится ни Западу, ни региону, ни самим палестинцам в данном случае. Так что со всеми этими группировками делать?
You can't keep on defining yourself.
Нельзя определять свою политику только через негативное отношение, против радикализма, против экстремизма. Надо вносить в нее нечто положительное, показать, что мир готов привнести. Сейчас западная политика воспринимается как проповедь демократии. А что она дает? Надо дать возможность палестинцам развиваться, помогать умеренным государственным деятелям создавать на территориях средний класс, привнести во власть женщин, делать нечто конкретное положительное. В противном случае радикалы действительно будут побеждать. И то, что мы сейчас наблюдаем в Ираке и в Палестине, отнюдь не внушает оптимизма.
Вот вы сказали, что западная политика сейчас воспринимается в регионе как проповедь демократии, и многие начинают эту проповедь с необходимости провести свободные и честные выборы. Но единственная страна, где этот демократический инструмент сработал во благо международного сообщества в последнее время, это, как ни странно, Иран. На выборах в Совет экспертов, властный орган, наблюдающий за деятельностью верховного лидера, победили сторонники бывшего умеренного президента-реформатора Али Акбара Хашими Рафсанджани. И это единственный положительный пример. Вот сейчас президент палестинской автономии Махмуд Аббас призывает провести досрочные выборы. Но если он будет идти нога в ногу с представителем Хамас, с Исмаилом Ханией, то, как прогнозируют многие эксперты, это только усилит раскол в палестинском обществе.
Есть еще один парадокс, который отчасти трагичен, отчасти смешон. В Палестине к выборам призывают так называемые умеренные, а в Ливане к досрочным выборам призывают так называемые радикалы и экстремисты. Демократия и свободные выборы – это результат определенных перемен и процессов в обществе, а не начало этих процессов. Надо дать Махмуду Аббасу нечто в руки, чем он мог бы воспользоваться – землю, палестинских заключенных из израильских тюрем, дорожную карту, которую он мог бы воплотить на деле. Вот это поддержит его позиции и позиции умеренных политиков. Нельзя повторять опыт Ирака, где людям фактически сказали: «Идите на избирательные участки и голосуйте за свою секту». Это путь к поляризации под видом демократии и через урну для голосования.
Вы упомянули Ливан и призыв Хезболлах провести досрочные выборы. В Ливане около 367 тысяч палестинских беженцев, которые живут в 12 беженских лагерях. Есть ли опасность, что конфликт в Палестине распространится и на эти лагеря? Кстати, это относится не только к Ливану, но и к Иордании, где тоже немало палестинцев.
Боюсь, что да. Поляризация, которая охватила людей в Палестине, распространится и на соседние страны. Среди ливанских палестинцев есть и те, кто поддерживает Фатх, и те, кто поддерживает Хамас, и проирански настроенные, и просирийские. А если добавить к этому взрывоопасную обстановку в самом Ливане, где палестинцы не могут не занять позиции, то можно ожидать самого худшего. То же и в Иордании. Так что весь регион сейчас взаимосвязан, как никогда ранее.
Напомню, мы беседуем с обозревателем арабской газеты «Аль-Хаят» Хаземом Сагиехом. Вот если брать за основу ваш подход, надо сначала дать нечто, что поддержит умеренных. По-моему, это легко применить в Палестине, но не в Ливане. В Ливане Хезболлах представляет конфессиональное большинство – шиитов. И группировка прекрасно знает, зачем ей нужны выборы, чтобы победить простым большинством голосов и установить свой закон и порядок.
Есть разница между вооруженной Хезболлах и невооруженной Хезболлах. Хезболлах без оружия не представляет проблемы, ее можно сдержать политическими процессами в самом Ливане. А если использовать региональные рычаги давления, то можно оставить Хезболлах без источников оружия. Конечно, шииты представляют большинство в стране и должны иметь свое представительство во власти. Но до тех пор, пока у них оружие и пока они оспаривают монополию государства на вооруженные силы, их диктат в политической жизни абсолютно неприемлем. Так что можно сделать, кстати, тоже используя исключительно региональный подход? Во-первых, надавить на Сирию, чтобы она не вмешивалась во внутренние дела Ливана. И во-вторых, чтобы это давление имело смысл, надо исследовать вместе с Сирией возможность, например, получения назад от Израиля Голанских высот. В таком случае Сирия уже не сможет найти повода вмешиваться в дела Ливана.
Почему о региональном подходе начинают говорить только сейчас, причем связывая ситуацию в Ираке с палестино-израильским конфликтом? Мы это слышали в последнее время и от премьер-министра Тони Блэра, и от группы, которая вырабатывала предложение по изменению иракской стратегии для Белого дома, группы Бейкера-Гамильтона. В чем была ошибка раньше?
Чего пыталась все эти годы избежать администрация Буша, так это радикального решения палестино-израильского вопроса. Они автоматически соединили этот вопрос с вопросом терроризма. Но это разные вещи. Конечно, одна подкрепляет другую, но это все равно разные вещи. И надо соответствующим образом их решать. А это отразится на Ливане, Иордании, Сирии и на всех государствах региона.
Как вы думаете, нынешняя кампания премьер-министра Тони Блэра, попытка решить иракские и палестинские кризисы через новый взгляд Запада на весь регион, на самом деле изменит политику США и Евросоюза? Или то, что он говорит, слишком мало и слишком поздно?
Тони Блэр, как подтверждается в последнее время, начиная с терактов 11 сентября 2001 года, не мог влиять на американскую внешнюю политику. Но то, что он говорит, по крайней мере в теории, более разумно, чем то, что делает американская администрация. Правда, сложно сказать, можно ли претворить это все на практике, поскольку препятствия слишком серьезные. Одно из них – сама администрация США. То, как Белый дом отнесся к докладу группы Бейкера-Гамильтона, не самый хороший знак. А из слов президента и госсекретаря не похоже, чтобы они готовились изменить политику. Второе препятствие – израильтяне предпочитают говорить только с Махмудом Аббасом и ни с кем другим. И даже с ним это очень общие разговоры. Третье препятствие – Сирия. Будет ли Сирия готова получить Голанские высоты и взамен оставить свои претензии на регион? Сказать сложно, особенно с этим полутоталитарным режимом, который правит в Дамаске. Он может и не захотеть землю в обмен на невмешательство. И последнее – ненависть и насилие в Ираке и Палестине. Особенно в Ираке достигли такого уровня, что их политическое тело уже не может воспринять никакое лечение и никакое лекарство.
Мы беседовали с обозревателем арабской газеты «Аль-Хаят» Хаземом Сагиехом. Наверное, стоит еще добавить и то, что каждый шаг международного сообщества получает в этом регионе совершенно разные интерпретации. Вот пример, который приводит Институт исследований ближневосточной прессы. Один и тот же визит премьер-министра Ливана Синьоры в Москву 15 декабря. Проправительственная газета «Аль-Мустакбаль» пишет, что Москва и президент Путин послали в ходе этой встречи сигнал Сирии и Ирану, что не надо вмешиваться во внутренние дела Ливана, что Ливан – суверенное государство, что Россия полностью поддерживает идею создания международного суда над теми, кто причастен к убийству бывшего ливанского премьера Рафика Харири. А газета, которую поддерживает Хезболлах и Сирия, пишет по поводу той же встречи, что президент Путин якобы сказал, что убийство Харири не первое политическое убийство в мире, и не надо провоцировать оппозицию созданием какого-то международного суда. Это может привести к гражданской войне. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В уходящем 2006 году крайне осложнились отношения между Россией и Грузией. Сегодня между двумя соседними странами отсутствует транспортное сообщение. Депортация грузин с территории России приняла характер кампании. Политики на протяжении всего года говорили о холодной войне между Москвой и Тбилиси. Общественные деятели считают, что дружественные связи между странами могут сохраниться только усилиями простых россиян и грузин. На эту тему рассуждают московские и тбилисские собеседники нашего корреспондента Олега Кусова.
В московской студии «Радио Свобода» главный редактор газеты «Новое русское слово» Сергей Грызунов. Наш грузинский собеседник – сопредседатель фонда российско-грузинской дружбы Вахтанг Рчеулишвили. Разговор об итогах уходящего года в области российско-грузинских отношений начинает Сергей Грызунов.
Общий итог резко отрицательный. В 2006 году было столько ущерба нанесено нашим отношениям, сколько не было сделано плохого за, может быть, 2005 лет до того. Нам столько есть вспомнить, когда грузины и русские вместе шли за свободу того, что их объединяло. Я не буду сейчас становиться на трибуну, говорить о высоких словах, о победе совместной во Второй мировой войне и так далее. Но мы всегда были сильны тем, что наш союз был союзом победителей. А сегодня, увы, это союз проигравших, потому что, к сожалению, и Россия, и Грузия с массой своих собственных проблем, наверное, поэтому и не хотят больше жить в Союзе, потому что в Союзе надо жить с успешным, перспективным, сильным, с тем, на кого ты можешь рассчитывать.
Потом, Вахтанг, ваше мнение мы хотели услышать.
Я в первую очередь хочу сказать, что вот такие выступления, они, к сожалению, редки, но очень хорошо показывают, что приверженцы и сторонники российско-грузинской дружбы, несмотря на весь негативный характер наших отношений, были, есть, всегда будут в наших странах. Депортация грузинов, я считаю, что и этого не должно быть, и это позор для наших отношений, падать уже дальше некуда, и должно начаться восстанавливание нормальных отношений. Я согласен, что нам трудно обоим, бывшая страна, империя, она развалилась. Я считаю, что ответственность за развал страны трудно возложить на какую-то одну какую-нибудь сторону, потому что просто я вот оцениваю советское время как неудавшийся, к сожалению, эксперимент. Была попытка построить что-то хорошее, что-то в этом и хорошего и правда было, но это не жизнеспособная система оказалась, она разрушилась и чуть ли похоронила под своими обломками наши страны. И сейчас просто нужно заново налаживать наши отношения. И как бы не было сильного желания выискать все время виновных и возложить на кого-то ответственность. Что это, скажем, грузины или кавказцы целиком, которые мешают обеспеченной жизни русских в Москве, их изгоняют с рынков. И то это русские, которые своим имперским сапогом раздавили полмира. Поиск врагов, я считаю, настолько уже довел нас до истерии в отношении друг друга. По данным социологических опросов, грузины занимают первое место в списке 10 самых больших врагов в России. Такого, естественно, в кошмарном сне нельзя было представить.
Сергей Петрович, как вы считаете, что все-таки лежит в основе грузино-российского кризиса?
Причин несколько. Я согласен с нашим тбилисским собеседником. Стоит, наверное, добавить болезненную острую реакцию нашего политического истеблишмента, который, если так совсем упростить, можно сказать, ну, что они там себе позволяют вообще? Да кто они такие? Да мизер какой-то. Сколько их там по горам бегает, миллионов? И они против нас. К сожалению, такие ястребиные настроения сегодня еще живы среди части российских политиков. Вот это, пока мы не изживем себе это, будет нам очень сильно мешать. Пик кризиса мы, вероятно, прошли, потому что, как и любая другая компания, спущенная у нас сверху, имеет свой срок жизни. Видно, нам следует ждать какой-то другой компании против кого-то еще. А врага мы себе мастера всегда придумывать. Поэтому в этой связи нам сейчас надо заниматься поисками направлений, работая совместно по которым мы сможем помочь восстановить нормальные отношения между нашими двумя странами.
В начале нынешнего года многие политики говорили о том, что 2006 год станет переломным в проблеме Карабаха, поскольку год такой удобный, без выборов. Если учесть, что в 2008 году примерно Тбилиси рассчитывает стать почти членом НАТО, добиться прогресса в этом вопросе, то, очевидно, 2007 год тоже будет в какой-то степени определяющим для решения Абхазского и Южно-Осетинского кризиса. Вот как вы считаете, будет ли какой-то прорыв на этом направлении?
Вы знаете, что касается двух острых болезненных территориальных точек грузинских, Южная Осетия и Абхазия, то я посмею покритиковать моих грузинских коллег, журналистов прежде всего, потому что критиковать политиков, мы анализируем их действия на страницах нашей газеты «Новое русское слово». Нам представляется, что Тбилиси мог бы, официальный Тбилиси, я имею в виду, постараться найти какой-то верный язык в общении со своими соотечественниками, которые живут на этих территориях. Грузины люди южные, темпераментные, характер вспыльчивый. Иногда риторика взаимоотношений Тбилиси и Цхинвали, Тбилиси и Сухуми переходит в нормативную лексику. Точно так же, как, к сожалению, эта лексика была нарушена во взаимоотношениях между Москвой и Тбилиси. Мне кажется, что если больше мудрости проявят политики, то народы найдут общий язык.
Господин Чулишвили, как вы считаете, 2007 год поможет ли решить проблемы отношений Тбилиси, Цхинвали и Сухуми? Ну, уже понятно, что Иракли Окурашвили не будет встречать Новый год Цхинвали.
Мы, между прочим, не хотели, чтобы он встречал этот год как военный победитель. Я вообще далек от мысли того, что эти проблемы или цхинвальскую, или абхазскую можно решить военным путем. Я считаю, что да, 2007 год очень значительный будет. Впервые оформилась Южная Осетия, оба непризнанных, правда, президента, Санакоев новый, который поддерживает отношения, хочет установить федеральные отношения с Тбилиси. Для Тбилиси это не очень приятно тоже, потому что федерация все равно не тот идеал государства, который бы хотел бы видеть Тбилиси, но приемлемый, это цивилизованный путь. И какой-то, который опять-таки хочет перейти в Россию, что не удастся никогда. Поэтому нам придется выискать все вместе абхазцев, осетинов, грузинов какие-то новые механизмы решения, исключая во всех случаях войну элементарно. И я считаю, что да, 2007 год может служить стартом для этого, но ни в коем случае годом решений окончательных, потому что войну можно начать за один год и закончить. Но никак не мирный процесс. Нам еще предстоит пройти очень трудный путь окончательного решения проблем. Главное, что на этом пути Россия стала союзником в решении этих проблем, а не противником и стороной, оппонирующей Тбилиси. Вот если вот к этому мы придем в отношениях с Россией, что Россия будет не заинтересованной в стороне абхазцев или сети стоять, чтобы ослабить Тбилиси, а наоборот, стороны заинтересованы в поиске решения этой проблемы, то в 2007 году можно многое сделать. Вот сейчас я в Тель-Авиве нахожусь, и Горбачев, принимая Рейгана, будучи президентом Советского Союза, во время визита сказал ему, что нельзя не увидеть Кахети судить вообще в Грузии и вообще о нашей большой стране. Так он был влюблен в Грузию. И в Кахети. Вот мне супруга поднесла стакан кахетинского вина. Мы сейчас строим гостиницу. Я приглашаю всех русских приехать к нам в гости, поднять стаканчик кахетинского вина и выпить за мир и дружбу между нашими странами, между нашими народами. И мы хотим, чтобы за этим столом были осетины и были абхазцы, которых мы очень любим.
Сергей Петрович Грызунов, что бы вы могли добавить по этому поводу?
Ну, я, во-первых, хочу поблагодарить за приглашение. К сожалению, мы приедем. Вы можете не сомневаться. И не только потому, что давно не пили настоящего вкусного, драгоценного кахетинского вина. Да, вы правильно сказали о Горбачеве и Рейгане, но для нас это прежде всего край крестника российской императрицы, духовного и светского владыки Кахетии, князя Чахчавадзе, зятя великого русского поэта Александра Сергеевича Грибоедова. Я думаю, что и вы, и мы должны сделать все, чтобы они спали мирно и спокойно. Батона Вахтанг, уважаемые грузины, уважаемые осетины, уважаемые абхазцы, я бы хотел воспользоваться случаем и поздравить вас с наступающим Новым годом. Это у нас общий, единый праздник, наверное, один из самых светлых праздников. Я хочу, чтобы в будущем году все наши беды закончились, чтобы мы всегда были успешными, здоровыми. Я контрабандой провез сейчас грузинское вино, которое открою, когда куранты кремлевские пробьют 12 часов, и подниму бокал за ваше здоровье. В моем доме будет сидеть много гостей, много друзей. Уверяю вас, что таких домов в России немало, и это основа нашего будущего.
Я поддерживаю моего коллегу, очень уважаемого человека, и скажу, что за нашим застольем будет тост поднят за Россию, за то, что в 2007 год был восстановление наших дружб.
Вот таким образом острый разговор о политическом кризисе между Россией и Грузией закончился предновогодними пожеланиями политикам двух стран перейти от конфронтации к восстановлению отношений. В беседе принимали участие главный редактор газеты «Новое русское слово» Сергей Грызунов и сопредседатель фонда российско-грузинской дружбы Вахтанг Рчаулишвили.
Итоги года в российско-грузинских отношениях подводил Олег Кусов. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». В нашей программе опера Моцарта под охраной берлинской полиции. Французские песни уходящего года. Достоевские были родом из Литвы. «Европейский час» первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Руководство Датского совета по беженцам категорически отвергает обвинения, выдвинутые в адрес этой гуманитарной организации директором ФСБ России Николаем Патрушевым. Выступая во вторник на встрече с руководителями российских СМИ, Патрушев заявил, что у некоторых сотрудников совета есть опыт разведывательной работы, а гуманитарная помощь, выделенная жителям Северного Кавказа, попадает к боевикам. Нотариус Фаиль Садриддинов, обвиняемый в причастности к убийству американского журналиста Пола Хлебникова, пытался покончить с собой в тюремной камере. По данным Интерфакса, сейчас Садриддинов находится в психиатрическом отделении при Бутырском СИЗО. Британские эксперты завершили работу в Москве в рамках расследования обстоятельств гибели бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко. Генеральная прокуратура России заявила, что передала британским следователям протоколы допросов и другие документы. Андрей Анохин приговорен к 15 годам заключения за причастность к взрыву на Котляковском кладбище Москвы в 1996 году. Мосгорсуд признал Анохина, ветерана войны в Афганистане, виновным в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Россия не будет прекращать экспорт мяса из Европейского Союза, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. По его словам, на встрече в Москве с одним из руководителей ЕС Маркосом Киприано достигнуто соглашение, которое позволит бесперебойно продолжать поставки после 1 января. Международное сообщество резко осудило смертный приговор, вынесенный в Ливии 5 болгарским медсестрам и врачу-палестинцу по обвинению в намеренном заражении вирусом СПИДа сотен детей в местной больнице. США, ЕС, власти палестинской автономии и международные правозащитные организации выступили с резкими заявлениями. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас призвал все враждующие группировки прекратить огонь. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Математические этюды Николая Андреева и «Война в Чечне глазами детей». Конкурс детских сочинений, эссе и рассказов. Поездки по стране с публичными лекциями стали в России забытым жанром научной популяризации. Лишь в последние годы этим вновь начинают заниматься отдельные энтузиасты. Один из них – Николай Андреев, научный сотрудник Математического института имени Стеклова Российской академии наук. Свою деятельность он считает своего рода научным миссионерством. С группой помощников он создает математические мультфильмы, этюды, как он сам их называет, и показывает их по всей стране, причем нередко путешествует за свой счет. Только в этом году его лекции поддержал фонд Дмитрия Зимина «Династия». С Николаем Андреевым беседует Александр Сергеев.
Это уникальный российский проект, уникальный во всем мире, где создаются законченные фильмы о математических задачах. Фильмы создаются с использованием компьютерной 3D-графики. Это тот язык, на котором современные дети разговаривают. И если вы хотите чем-то их заманивать, то компьютерная графика – очень хороший язык для этого. Сейчас нужно отчасти навязывать науку. А кроме того, за лесом формул, которые есть в школе на уроках математики, дети чаще всего перестают видеть красоту математики. Конечно, мы не про всю математику говорим, а только про то, что можно показать на экране и объяснить школьникам.
Понятно, что по радио невозможно показать фильм. Но если в двух словах рассказать хотя бы о том, что собой представляет, ну, характерный ролик из проекта «Математические этюды».
Это какой-нибудь завлекательный сюжет, который имеет математическую подоплеку. Например, представьте себе, что кривой постоянной ширины может быть не только окружность, но и другие фигуры.
Что значит кривой постоянной ширины?
Ролики, по которым книжка будет катиться, не шелохнувшись, можно сделать не только с профилем круга, но и с профилем других предметов.
И вот это показывается на экране, как это происходит.
Да, это показывается на экране, как это происходит.
Ну, а вот какой-нибудь такой наиболее наглядный мультфильм, который можно было бы пересказать на словах?
Представьте себе стандартную развертку кубика в виде креста, которого все знаете. Все умеют из нее складывать, собственно, куб. Но мало кто знает, что можно сложить не только куб, но и другие многогранники. Всего 5 штук. И это было недавно доказано американскими математиками. Например, попробуйте после передач сложить из этой развертки пирамидку. Фильм о том, что в развертку многогранника входит не только сам кусок картона, но и условия склейки границ, какую точку вы к какой приклеиваете. Если вы их зададите не так, как у куба, то иногда вы получите другой многогранник. А в мультфильме показывается, как это сложить и что из этого получается. Еще один пример красивый, то что любой из вас может зимой в своем дворе построить горку, санки с которой с разных высот вниз будут приезжать одновременно.
То есть независимо от того, забрался на самый верх или,
да,
или спускаюсь с середины.
Если спускаетесь с середины или с самого низу, к финишу они приедут одновременно.
Это какая-то специальная кривая, что ли?
Это действительно специальная кривая под названием циклоида, которая является траекторией катафота, прикрепленного к велосипедному колесу.
Если мы на обод колеса что-то насадим, да, вот нам эта линия будет рисоваться.
Да, если перевернуть эту линию, то получится ровно такая горка. Подобный пример демонстрируется на экране, ненавязчиво объясняется и математика, которая лежит за этим, и показывается, как это применяется к жизни. При этом я часто езжу с лекциями по России, и в зависимости от разной аудитории можно рассказывать либо больше математики, либо меньше, чтобы это всегда было увлекательно для конкретных слушателей.
А что, собственно, представляет собой лекция, если вы привозите фильм?
Очень важно присутствие какой-нибудь личности, человека. Я, например, комментирую фильмы и пытаюсь рассказывать истории, которые связаны так или иначе с этим фильмом.
Вы комментируете мультфильмы по ходу, это значит, что в них самих звука нету, да? То есть вам не приходится там что-то перекрикивать?
Да. В мультфильмах самих пока звука нету, и это отчасти плюс, отчасти минус. Плюс в том, что каждый учитель, который скачает этот мультфильм, может сам комментировать. На нашей полянке математических этюдов в интернете все фильмы снабжены научно-популярными статьями, и для тех, кто сам смотрит, он может понять, о чем речь и проникнуться. Например, есть фильм про увеличение объема тетраэдра.
Тетраэдр – это такая пирамидка, да, четырехгранная?
Это пирамидка трехгранная. Три грани и основания. Как мы все знаем, в советское время был пакет молока в таком виде. На самом деле, немногие дети знают про историю этого пакета. И параллельно рассказывая мультфильм, рассказывается и история пакета, как он изготавливался, какая фирма его начала делать, чем он был хорош и как он выглядел. Кинопроектор «Луч» был почти во всех домах, где смотрели 8-миллиметровое кино. Это было неким символом эпохи.
А там тоже какая-то математика?
Там тоже математика, а именно треугольник рылов в гриферном механизме, который протягивал пленку мимо объектива. Там все те же кривые постоянной ширины. И в том же гриферном механизме применяется еще одна совсем уж школьная математическая вещь, а именно то, что противоположные стороны параллелограмма параллельны.
И вот вы приезжаете в город, откуда берется аудитория? Вы же не можете там заниматься рекламой?
Меня чаще всего приглашают в конкретную школу, или же, как вот было с фондом «Династия», это публичные лекции, которые рекламируются по городу. В основном для школьников и для школьных учителей, но мультфильмы не безинтересны и для студентов, и даже для математиков, которые занимаются немного другой тематикой.
Вы ездите с лекциями иногда самостоятельно, иногда вас поддерживают фонды. А в чем цель, по большому счету, что вас движет?
Цель в том, что хочется поделиться интересными вещами с широким кругом школьников.
То есть это просто изнутри такое вот желание, да?
Да, это изнутри, во-первых, желание, во-вторых, понимание, что это необходимо делать для того, чтобы школьники представляли, что такое математика.
А результат в чем выражается? Вот вы приехали, лекцию прочитали и уехали, все.
Во-первых, результат выражается в блестящих глазах детей и в их улыбках, и то, что им понравилось. Во-вторых, многие дети потом обращаются с вопросами и изучают эту тематику. А многие учителя потом своим детям рассказывают об увиденных сюжетах.
То есть для себя, лично для себя, вы получаете только вот удовлетворение?
Да, для себя это только удовлетворение, но это довольно много, что какая-то часть детей захотела потом...
То есть вы не зарабатываете этой деятельностью, например?
Нет, эта деятельность некоммерческая, и я считаю, что она должна быть некоммерческой.
По сути дела, можно сказать, что вы занимаетесь таким научным миссионерством.
Ну, в каком-то смысле, да.
Но если так, то в чем миссия, дальняя цель?
Миссия тем детям, которые уже мотивированы, дать некую подпитку в смысле идей и результатов. Но еще одна миссия – это заманить в математику кого-то, кто еще не мотивирован. Даже не обязательно в математику, но показать, что в науке много чего интересного. Я стараюсь демонстрировать на лекциях, что многие математические задачи, очень красивые и понятные школьнику, были решены совсем недавно и довольно молодыми людьми.
А сколько обычный человек бывает на лекциях?
Бывает от там, 20 человек и до 300-500.
Ну, будем там считать средние 100 человек, да?
Да.
Вот поездка в другой город, чтение лекций, возврат обратно, довольно большие затраты времени, сил. Это оправдывается? Ведь если, например, написать статью в научно-популярный журнал, если издать книжку, то внимательно прочтут, по крайней мере, несколько тысяч человек. Стоит ли тратиться на сотню человек?
На мой взгляд, стоит. Во-первых, важно личное общение. Мы со школьниками общаемся не только на лекциях, но и потом, после лекции. А во-вторых, как сказал Владимир Губайловский, школьник вначале доверяет человеку, а потом его науке. Тут личный фактор очень важен. А в-третьих, если даже несколько человек получили удовольствие от общения с математикой, то это уже очень хорошо.
То есть результат главный, то, что это личный контакт.
Да, результат главный – личный контакт, но, с другой стороны, современные школьники, они очень любят интернет, и потому живому журналу комментарии расходятся очень быстро и, на самом деле, цепляется намного больше, чем послушала. Очень много потом скачиваний с сайта людей, которые не слушали лекцию, а просто по комментариям приходят.
А когда вы начали этот проект?
Этот проект начался в 2002 году, а в интернет он вышел ровно год назад, в конце 2005 года.
Сколько сейчас роликов на сайте?
17 роликов и еще некоторое количество миниатюр, которые уже просто зарисовки к некоторым красивым математическим сюжетам.
И каков процесс их изготовления? Насколько это трудоемко? Кто их делает?
Ролики бывают разные как по длине, так и по трудоемкости. Некоторые ролики делаются за месяц, а на некоторые ролики мы тратим 7 месяцев.
Что за рекордсмен такой?
А рекордсмен был про Мазду, про треугольники Рело, про кривые постоянной ширины.
Тот же самый все треугольник, да, нами упомянутый,
да.
Он крутится внутри
современнейших машин, как Mazda RX-8, например. На самом деле, одна из идей еще показать применение простейшей математики, которую дети изучают в школе, в современнейшей технике и вообще в жизни человека. Показать, что математика это не просто ради науки изучается, а то, что она очень важна в обычной жизни человека. Делает это команда из 3 человек. Это Михаил Калиниченко из Одессы, трехмерщик, который все реализует мои идеи. И дизайнер из Москвы Роман Кокшаров. У нас очень теплый и веселый дизайн. Приходите к нам, я надеюсь, вы получите удовольствие.
Не было идеи использовать их где-то на телевидении?
К сожалению, в отличие, например, от японского телевидения, у нас сейчас образовательных программ почти нету. Существует великолепный пример Джина Акияма в Японии, у которого существует очень популярная образовательная программа по математике, еженедельная. И даже если вы сядете в такси и спросите, кто такой Джина Акияма, таксист вам без запинки сразу ответит, что это великий телеведущий. А кроме того, Джина Акияма, так же как и я, путешествует по Японии с лекциями. Но у него масштабы другие. И это показывает спрос на такие вещи. У него в районе 200 лекций ежегодно. Значит, и в России это было бы востребовано. И, конечно, только математикой или только одним человеком это не закрыть. Такое нужно продолжать и масштабировать.
А вот есть возможность сейчас масштабировать? Есть еще люди, которые занимаются чем-то подобным? Ведь когда-то было общество знания, было огромное количество лекторов.
Людей, которые могли бы читать выездные лекции, довольно много. Все-таки это в традициях России читать такие лекции, и редакция журнала «Квант», который до сих пор жив и о котором мало сейчас кто знает, и Математический институт Академии наук. Во всех этих местах есть люди, которые читают замечательнейшие популярные лекции. В своей поездке я иногда езжу не один, а с кем-то из этих лекторов.
С математическим миссионером и создателем мультфильмов «Этюдов» Николаем Андреевым беседовал Александр Сергеев. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Война в Чечне лишила детства тысячи детей, у многих отняла здоровье, у кого-то жизнь, многих сделала сиротами. За десятилетия ни одно поколение детей получило от этой войны тяжелейшую психологическую травму. Как относятся к войне дети из Чечни и из тех регионов России, где война кажется далекой? Рассказывает Татьяна Вольская.
«Война в моей жизни» – так назывался конкурс детских сочинений, рассказов, стихов, эссе, интервью и рисунков, позволяющих понять, как отражаются события в Чечне на судьбах наших детей. Участвовали и те, кто слышал о войне только от родных и знакомых, и те, кто видел ее собственными глазами – около 200 детей. Говорит председатель правления Петербургской общественной организации «Дом мира и ненасилия» Елена Веленская.
Для нас, для немногочисленных членов организации, эта проблема очень болезненная. Я, например, чувствую просто вину, кто-то ответственность за то, что происходит в Чечне. Для меня было вообще важно вот начать процесс не только примирения, но и покаяния. Когда мы с моей коллегой были в Иерусалиме и Палестине, там «Женщины в черном» такое движение, мне просто запомнилась фраза одной чилийки, которая сказала: «Мы все тут много говорим о примирении, а что это такое? Самое главное в примирении – это назвать правду».
Диалог о войне, начатый устами детей, звучит по-особому. Точнее, это пока не диалог, это собрание монологов, раздумий, горестных вопросов и молитв, которым может быть суждено когда-нибудь стать диалогом. Из сочинения Луизы Алихановой, 9 класс, Грозный.
«Мы проснулись от грохота. Кругом все почему-то кричали и плакали. Я просила, чтобы зажгли свет, но мне ответили, что электричество отключили. Зажгли свечи. А с рассветом пришла и ясность. Сказали, это война. Только мой детский ум тогда не воспринимал до конца, с кем и почему. Потом все-таки мне объяснили, но моя мама без конца повторяла, что произошла какая-то ошибка, и войну остановят. Но, увы, война пронеслась над нашими головами, как смерч, сметая все на своем пути. Мы выходили на улицу и видели, как горят дома. Прилетали 4 самолета и сбрасывали бомбы на город». В тот день нам повезло, в отличие от других беженцев. Нам удалось вырваться и попасть на территорию Ингушетии. Я думаю, что это никогда не исчезнет из моей памяти. Поток людской, дети, женщины, старики, шедшие уныло. Кто-то уже так наплакался, что не было слез, а кто-то упорно вытирал слезы. Печально выли провода. И вы хотите, чтобы я это все забыла? Смеялась и радовалась жизни? Мне никогда не забыть тот день, когда мы на дороге беженцев оказались в огне. Не было дороги ни вперед, ни назад. Вокруг рвались бомбы».
Разгромленный Грозный, вожделенный город детства с качелями, большими домами и светлыми улицами, превращенный в пепел, в сознании деревенских детей превращается в потерянный рай. Мадина Бетельгериева, 10 класс, Грозненский район.
«Я росла среди развалин. С каждым днем теряла близких и лила все больше и больше слез. Мне пришлось скитаться по всему белому свету, пережить суровый холод, голод и бедность. В свои 16 лет у меня нет никаких представлений о своем былом городе и о родине. Жаль, что я не смогла увидеть ту красоту и прелесть нашего города, которыми он был наполнен. О тогдашнем городе напоминают только развалины и подвалы, в которых приходилось укрываться, и где мой младший брат стал заикой. Он не говорил до 6 лет, а только твердил «да, да, бо», а когда стал говорить, то говорил с трудом.
«Детям нужно высказаться и быть услышанными. У каждого ребенка своя правда», — говорит Елена Веленская.
У кого-то это правда, просто основанная на собственном опыте. Причем, конечно, в большей степени у чеченских детей, но у детей из других частей России тоже. Есть сочинение Даши Чечиковой, да, у которой свой опыт тоже видела, как привозят гробы офицеров. Девочка не знала, естественно, что там ее папа делал, он ей не расскажет. Может, ничего не делал, а может быть и делал. Она видела другую сторону этой войны. Это тоже правда, она тоже имеет право быть услышанной, высказанной.
Восьмиклассница Даша Чечикова жила в военном городке в Северной Осетии. Она пишет, как играла со своим другом Андрейкой в войну, в наших и чеченцев. Как на прогулке в садике дети, заслышав лязг танков и БТРов, бежали к воротам считать, сколько их вернулось. Она помнит, как совсем рядом взрывались мины, гибли папы кого-то из нас. А на девятиклассника Виталия Ященко из Воркуты неизгладимое впечатление произвело возвращение старшего брата из Чечни. Брат так страшно кричал каждую ночь, что никто в семье месяцами не мог спать. Заговорил брат только когда увидел по телевизору кадры теракта в Беслане.
Брат говорил о том, как страшно, когда свистят пули, как плачут дети на войне от страха, а матери от горя. У мамы по щекам катились слезы, а Андрей рассказывал. Рассказывал, как по тебе стреляют свои же, потому что кто-то в штабе не передал нужную информацию. Как у бандитов вдруг оказывается оружие, которое должно храниться на складе в их же части.
А Виталия Ященко говорит Елена Веленская.
Кстати, вот его мама, она ученица истории, которая помогала ему писать эту работу, она недавно вот прислала по электронной почте письмо с просьбой вот обязательно сообщить им, если будет еще такой конкурс, потому что дети чувствуют себя изолированными. То есть мы-то все время как-то думали больше, что вот в Чечне дети изолированы. Но они и в Иркуте, как оказывается, изолированы. И вот дать возможность вот голоса этим детям важно.
Из сочинения Юсупа Халидова «Седьмой класс. Шалинский район. Чечня». Хотя и сочинением это как-то не назовешь.
«Война нанесла мне большую, непоправимую боль. Я потерял отца и мать в 2001 году. Когда я был в 3 классе, я с мамой ездил в село Цацан-Юрт к родным мамы. Она меня оставила там ночевать. Утром она должна была приехать за мной. Утром за мной приехали какой-то мужчина и двоюродный брат отца. Они сказали, что мама и папа попали в аварию. Меня привезли домой в Мескер-Юрт. У нас во дворе собралось много народа. Женщины и мужчины плакали. Я ходил около них и не верил в смерть своих мамы и папы. Не верю до сих пор. Я вспоминаю маму и папу утром, когда встаю, вечером, когда ложусь спать, когда я с дедушкой на огороде работаю. Я помню, папа купил мне машину с пультом. Я ее храню и дорожу ею. Случилось это 1 июня 2001 года. Рано утром папа и мама отправились на нашей машине продавать огурцы. Ехали в сторону Урус-Мартана. И по дороге их задержали. На блокпосту стояли военные и не разрешили ехать дальше. Они свернули с дороги, а на обочине оказалась мина, на которую они наступили. Мы с братом и с сестрой остались втроем без родителей. Я иногда не верю, что они не придут. Я молю Аллаха, чтобы он оживил их. 1 сентября я вспоминаю, как мама водила меня в школу. Я смотрю на этих детей и вспоминаю свою маму. Нам покупают все — одежду, сладости — но у меня не бывает радости без мамы и папы. Я помню, когда бомбили село в 2000 году. Папа и мама прятали нас в подвалах. Мама укрывала нас. Теперь нам еще тяжелее, чем когда раздавались залпы орудий, от которых мы прятались. Не будет утром нас мама. Не смотрит с улыбкой папа. Меня не радует ничто. Хотя бабушка и дедушка нам ни в чем не отказывают. 8 марта в классе все поздравляют своих мам. А мне так грустно. Мне так не хватает ее. Моя мама была красивой. У нее были мягкие руки, говорила тихо, спокойно. Папа тоже так любил нас, я помню его улыбающимся. Мы, моя сестра Петимат, брат Али и я, хотели иметь родителей, быть счастливыми, ведь мы не виноваты ни в чем. Я не желаю этой боли ни одному ребенку, ведь эту боль утешить и забыть нельзя. Пусть будет мир, вот чего я хочу себе и другим детям, как тяжело, без мамы и папы».
Я спросила Елену Веленскую о судьбе этого мальчика, и оказалось, что он приезжал в Петербург вместе с несколькими другими чеченскими детьми, победителями конкурса. Дети приехали с разных концов России и встретились.
Мы, конечно, очень боялись этой встречи. Муниципальное образование «Гражданка», они оплатили экскурсию. Для лауреатов поехало 20 человек из 470-й школы. Мы до этого пришли в этот класс, рассказали, что за дети, что за конкурс. И во время экскурсии по городу они вообще никак вот не разговаривали. Моя коллега спросила: вы не хотите с ребятами из Чечни познакомиться? Хотим, но дети вообще, так сказать, не умеют общаться, не знали в этой особенной ситуации вообще, как подступиться. Но все-таки в конце экскурсии мальчик один из вот этого класса подошел к Артуру, лауреату, художник-мальчик, и пожал ему руку, и, в общем, там какие-то слова благодарности произнес. И мы считаем, это уже продвинулись мы хоть на шаг, потому что они хотя бы живых чеченцев увидели. Не этот стереотип такого монстра-террориста, увешанного гранатами, а вот живых ребят, и имели возможность с ними хоть в каком-то пространстве вместе, в каком-то мероприятии участвовать.
Из сочинения Зулихан Алиевой, 10 класс, Грозненский район.
Теперь я понимаю, как много мы потеряли. У нас не было нормального детства, его у нас украли. Очень многое пережил народ и в эту войну. Сколько было жестокости, невозможно описать словами. Нам приходилось спать в теплой одежде, потому что нужно было быть готовыми быстро выбежать из дома и спрятаться в подвал, если начнут бомбить. Зима была холодная, не было ни света, ни газа, топили буржуйки. В подвале тоже стояли печь и кровати. У каждого была мечта, чтобы побыстрее закончилась война, потому что ужасно хотелось спать спокойно в теплой кровати, зная, что тебе ничего не грозит.
Самое удивительное для Елены Веленской, что, несмотря на весь ужас пережитого, дети не озлобились, на их устах нет обвинений.
Они хотят контактов с Россией, они очень хотят. Они были потрясены красотой города. Юсуп, он фотографировал, потому что у нас подарки были лауреатам, фотоаппараты и книги о Петербурге, он фотографировал, ему было все интересно. Я не видела агрессии, я только видела очень большую любовь к Чечне. Здесь красиво, да, здесь все хорошо, но все равно вот Чечня, это дом, это святое.
Проект осуществлялся при поддержке каталонского правительства в партнерстве с организацией «Женщины для женщин».
Это женщины, которые проявляют свою солидарность с женщинами, условно говоря, противоборствующих сторон. То есть, допустим, Израиль, Палестина, Россия, Чечня. То есть, женщины, которые выступают за мир, призывают к диалогу и сотрудничеству обеих сторон.
Много дало и знакомство с организацией «Женщины в черном».
Для меня было просто очень важно познакомиться поближе с женщинами в черном Югославии. Женщины в черном Югославии, сербские женщины, они сотрудничают с хорватскими женщинами, с албанскими женщинами. И постоянно говорят, что у них просто лозунг такой: не от нашего имени. Не от нашего имени ведется война. Не от нашего имени совершаются преступления против человечности.
И вот это вы перенесли как раз,
да,
на
и это,
этот конкурс.
Да, 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 да. Может быть, это не прямо такой фразы, хотя вот сейчас мы думаем, как это сделать так, чтобы это звучало.
Дети спрашивают, не кто виноват, а за что. Из сочинения Шамсуддина Бешиева, 11 класс, Грозненский район.
Я часто слышу, что война всегда кому-то выгодна. Вы, мое старшее поколение, не судите меня строго, но этого я не хочу понимать, а тем более принимать. Я только хочу знать, где сейчас тетя Маша, которая пекла вкусные пироги, и где мой друг Тима, с которым я целый день гонял мяч, а где наша соседка Вера, которая учила мою мать делать варенье.
Среди лауреатов конкурса был 11-классник из Татарстана Александр Мышев. Потом его отец написал Елене Веленской письмо.
Для них шок-то был и для папы, и для сына. Рухнули все стереотипы. Папа признался, что да, наши многие знакомые воевали в Чечне, образ какой-то обрисовали. И это представление не совпало с тем, что они увидели. Папа написал, что я теперь все время рассказываю своим ученикам об этой встрече, о чеченских детях. И если еще будет конкурс, а важно, чтобы он был еще, теперь мои ученики будут обязательно принимать в нем участие.
Из сочинения Маляки Завдиевой, 11 класс, Шелковской район, Чечня.
Грязные разбитые улицы, обрубки деревьев, базар. На прилавках пусто. Нищий старик, наклонив седую голову к шляпе, стоящий у ног, похрапывает, тихонько вздрагивая. Маленькие дети, жаждущие найти кусок хлеба, роются в груди мусора. Разбитые до основания дома, а из-под завалов торчит бедная детская кукла в синем платьице. Переполненные больницы, раненые и мертвые мелькают перед глазами, и среди них плачущий ребенок лет 2-3 с разбитой осколком головой.
А еще меня поразили детские рисунки. Безысходность. Мать с детьми сидит у стены разрушенного дома. Дом друга. Руины, разбитое окно, кирпичи. Покидают дом родной. Мать с детьми в кузове грузовика. Мужчина машет вслед. Кошмарный сон. Босая девочка, стоящая на горящей земле в облаках дыма. Поразил, как страшная сказка с невероятным концом, рассказ Ахмата Аюбова из Грозного, как во время зачистки взяли его отца.
Все знали, что увезенные исчезают бесследно, и родные стали просить военных оставить отца. Его посадили в БТР, и тут моя трехлетняя сестренка стала кричать, звать отца. Она кричала, чтобы отпустили ее любимого красивого папу, будто ее кто-то научил. Она так громко плакала и причитала, что молодые солдаты, которые сидели на БТРах, опустили головы, а у некоторых потекли слезы. Тут еще соседские женщины присоединились. Командир уже доложил своему начальству, что задержали тут одного, но снова связался с начальством и сказал, мол, тут маленькая девочка просит отдать ей отца. Жалко ее, отца отпустили.
«Война в моей жизни». О конкурсе детских сочинений, стихотворений, эссе и интервью рассказывала Татьяна Ульская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. К столетию Леонида Брежнева. О жизни и во времени, получившем название «Эпохи застоя», а ныне вспоминаемом многими с ностальгией, говорим с бывшим членом Политбюро ЦК КПСС Олегом Шениным. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».